для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Добрый день, шановные слухачи. Вас вітают гукорежиссер Лариса Мараева, оператор відео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротка. В конце минулого года на 20-й сессии ЮНЕСКО в Нью-Дели у спис нематериальной культурной спадщины, что потребует терминовой аховы, включена неглюбская ткацкая традиция. Это не только предмет гонору, але и нагода задуматься, какие кроки мы мусим зробить для подтримки этой традиции. Про это мы и поговорим со старшим навуковым супрацовником отдела народознавства Института мастерствознавства, этнографии и фольклору Центра доследования у белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук Беларуси Ириной Смирновой. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Давайте сначала познакомимся, расскажите о... Что входит в круг ваших научных интересов и как давно вы занимаетесь неглюбским текстилем?
Текстилем. В сферу моих научных интересов, конечно, входит история и культура белорусов пограничья. В первую очередь, гомельско-брянского пограничья. Это и особенности костюма, особенности текстиля, обрядовая деятельность, фольклор и современное состояние того, как сегодня все это существует.
Угу. Много раз сами бывали в Неглюбке? Или
конечно.
Больше по...
угу. Конечно. Я неглюбчанок и неглюбские рушники и костюм увидела почти 40 лет назад, когда была еще студенткой во время практики. Вот. Это было в Ветковском музее народного творчества, он тогда назывался, и приехали мастерицы, которые предлагали свои изделия для музея.
Ну вот, представьте,
были, сколько... Да, это было, да.
Потом... Новые на тот момент...
Да. Это были, да, новые, старые предметы. Это было очень интересно, необычно. Тем более я-то выросла в Варшавском районе, поэтому для меня это было тем более интересно. Вот. А после этого я работала в Ветковском музее, и, безусловно, это были многочисленные экспедиции. Ну вот я думаю, что за свою жизнь, больше 30, около 40, может быть, даже и больше экспедиций было в этот регион и в саму Неглюбку. Вот, поэтому, конечно, все это мне живо, все это интересно, и как-то меня там воспринимают спокойно, да, не как чужого человека.
Вы у них выросли на глазах?
Ну, не то, что выросла. Они меня знают давно, все время ездила, и они спокойно разговаривают, и они говорят, потому что, чтобы человек начал разговаривать с следователем, нужен какой-то такой барьер психологический пройти. Вот, поэтому, конечно, и с экспонатами музеев мне удалось познакомиться только в последние 10 лет наших крупных музеев. В основном, конечно, это был Гомельский музей и Ветковский.
А где-то в наших музеях где-то еще находятся материалы?
Да, конечно, конечно, конечно. Они находятся. Первая неглюбская коллекция была собрана в 1930 году. И собрана она была во время экспедиции Белорусского государственного музея в Неглюбку. Там несколько десятков предметов, костюма, из которых можно было собрать 3 костюма, 2 женских и 1 девичий, и предметы текстиля. Но, к сожалению, эта коллекция была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Сегодня эти коллекции хранятся в самых крупных музеях республики. Это Национальный исторический музей. Там более 130 предметов. Это много. К сожалению, они в экспозиции не представлены, на выставках только используются. И первые экспонаты туда были приобретены в 1961 году еще. То есть это какие-то ранние такие вот экспедиции. Значит, есть Государственный художественный музей. Они начали приобретать в 1967 году. И к этой дате мы еще, я думаю, вернемся в нашем разговоре. Они приобрели тоже несколько десятков предметов. У них хорошая, очень хорошая коллекция. И особенно интересны там головные уборы и украшения. У них большая коллекция. К сожалению, в основной экспозиции тоже не представлен ни костюм, ни ткачество, но все это представлено, хотя скромно, в музее в Раубичах. Это филиал. Хорошая, большая коллекция есть еще в Гомельском областном краеведческом музее. Она, конечно, начинали собирать ее довоенное время, и до сих пор у них раритетом считается сорочка, которая приобретена в 1936 году. Это редкая, конечно. Да, очень редкая.
Сохранилась.
Да. Небольшая. Это большая. Значит, тоже в экспозиции, у них нет экспозиции с костюмом, то есть тоже не представлено. На выставках они используют свою коллекцию активно. Есть еще маленькая совсем коллекция в нашем Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Но она она, в общем-то, только обозначила, такая совсем небольшая. Есть коллекция тоже небольшая у нас в Академии наук в отделе древнебелорусской культуры. Тоже представлен, там прекрасно представлен костюм, ветка с кистрой, там тоже есть. И рушники в экспозиции представлены.
Вот и сейчас, это можно посмотреть.
Да, сейчас наша экспозиция музейная обновлена, она новая, она очень интересная, и я приглашаю всех вот прийти и посмотреть.
Ну, насколько я помню, там надо позвонить вам и записаться.
Да, да. Да. Вот. Я сейчас до самой большой коллекции дойду, и я только обозначу, где еще есть. Коллекции негрюбского текстиля есть в России, в Санкт-Петербурге, в Российском этнографическом музее.
Кунсткамера.
Нет, нет, нет.
Ну,
нет,
это рядом.
Нет, но это другой музей. Это Российский этнографический музей.
Да.
Значит, они были собраны как бы позже, в 1977 и 88 году. Это тоже коллекция небольшая. Там около 40 предметов всего. Ну, безусловно, самая большая коллекция хранится в Ветковском музее народного творчества. Музей существует с 79 года, и буквально с первого года его существования сотрудники были активно включены вот в выставочную деятельность, которая тогда очень была такой активной. Они помогали в организации выставок, они ездили, собирали музейную коллекцию. И сейчас в коллекции Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций более 900 предметов, только негрюбского текстиля. То есть не считая вообще там других деревень, старообрядческой коллекции. Вот, более 900 это впечатляет. И поэтому этот музей хранит самую большую коллекцию, которая позволяет проводить настоящие научные исследования и в области костюма, и в области ткачества и вышивки.
А что такое научное исследование в области костюма? Вы, не знаю, срисовываете узоры или смотрите, как технологически это все сделано?
Костюма.
Ну да, в костюмах, ткачестве.
Ну вот есть костюм. Вот есть костюм негрюбский, я вот покажу его. Вот это фотография 1954 года. Женщины на праздник оделись вот в свою традиционную одежду. Сорочки, украшения традиционные, сверху завязаны тканые платки. И одета панёва. Это такой очень сложная поясная одежда женская. Которая в Беларуси в середине 20 века и чуть позже сохранялась только в негрюбском строе. Везде она была вымыта. Она, конечно, была. Разных типов у нас были панёвы, особенно на Поднепровье. Но они исчезли. А вот негрюбская традиция, она оказалась очень живучей. И мало того, что она жила, сохраняла, она еще и развивалась. Развивалась и в 19 веке, трансформировалась и костюм, и ткачество. Как изучить этот костюм? Во-первых, нужно посмотреть, какие сорочки были, какие были крои, какой был орнамент, композиция этих орнаментов, что такое панёва и как она вообще-то одевалась на себя, как сложно завязывался платок. Если можно, я буду показывать. Ага. Вот такой фрагмент маленький традиционной негрюбской панёвы.
То, что уже осталось, да?
Да, это маленький фрагмент. Это одно из самых сложных техник ткачества, которая была утрачена в той же негрюбке практически вот уже в послевоенное время. Но сегодняшние мастерицы возобновили ткачество этой панёвы. И опять, как вот так завязать на себе платок? Можно так. Вот негрюбский платок тканый, накрестных тканей, большой. Я его даже не буду разворачивать, это четверть всего одна. Можно так-то.
Да.
И еще раз возьму просто фотографию. Посмотрите, как он был завязан. Он завязан довольно сложно. Он такой высокий, как бы такой венец был, и обвязан вокруг, и такие рожки спереди, а сзади он должен расправляться аккуратно, красиво. То есть вот знание об этом, это, наверное, и есть вот такое вот изучение этого костюма. Ну, а кроме того, нужно же и сравнить с костюмом соседних мест, соседних деревень, чем он отличался, как отличался. Поэтому, в общем, наверное, диссертация у меня получилась именно по негрюбскому костюму.
Вообще, насколько реально сейчас еще что-то найти в Ветковском районе? Или все уже собрано, столько экспедиций было?
Экспедиций было много, но вот я езжу туда до сих пор практически каждый год, и я понимаю, что вещи хранятся еще, старые вещи, новые, потому что Неглюбка, она же развивалась, да, и хранились старые, создавались новые, еще более новые, да, вот в этом развитии, особенно тканые рушники. И все эти предметы в домах хранятся. Другой вопрос, что из-за аварии на Чернобыльской АЭС Неглюбка и 10 поселков, которые были образованы в период коллективизации в 29-м году, они обезлюдили, они выселены. Неглюбка ведь была очень большим селением. Там было в свое время 400 дворов. Еще до революции там жило около 4000 людей. Это действительно большое.
Это уже местечко.
Это было село. Нет, это было не местечко, это было село. У них была своя церковь, там был свой шинок, и жили там и евреи, и цыгане, и православные белорусы. Именно православное белорусское, вот, автохтонное население, то, что называют. Вот, поэтому...
Ну вот, кстати, возвращаясь немножко к музеям, сейчас, когда всплеск интереса к неглюбским изделиям, наверное, надо ожидать, что музеи сделают свои экспозиции. Ну, захотят ли другие музеи, например, иметь тоже какие-то неглюбские материалы? И что в таком случае, как на ваш взгляд, правильнее? Какие-то делиться, например, фондами из того же исторического музея или заказывать мастерицам новые?
А, вы знаете, оказывается, ну, музеи, как мы сказали, да, основные музеи имеют свои коллекции, и имеют коллекции и немаленькие, и эти коллекции позволяют составить целые выставки, там, тематические.
Ну, мы ждем, что
по неглюбскому текстилю, да. Очень хотелось бы, чтобы они были, и хотелось бы хотя бы там, где коллекции есть и не экспонируются, может быть, сегодня, вот и в связи с этими событиями, может быть, было бы что-то представлено. А, понимаете, вот очень интересно, формировались коллекции крупные музеев, национального художественного, исторического. Они формировались в результате научных экспедиций музейных, и в то же время они формировались во время проведения крупных выставок декоративно-прикладного искусства. Ведь неглюбское ткачество стало широко известно только после 1970 года.
А что случилось в 1970 году?
В 1970 году в Советском Союзе праздновали столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И к этому событию прошел ряд выставок отборочных во всех республиках Советского Союза. Конечно, здесь были такие выставки. Вот была в 67-м году выставка, первая в Минске, куда уже попали вещи, прошедшие отбор там и в районе, и там в области, в Гомельской. И они были представлены в Минске. А потом они поехали в Москву. В колонны зал Дома Советов, если я не ошибаюсь, Союза. Вот. И представьте, что от Белоруссии в этой выставке участвовало 10 предметов, там было представлено. И 6 из них это были неглюбские тканые рушники. То есть, ну вот, из всей нашей республики отобрали их. И после 1970 года просто покатился целый ряд выставок. Вот сейчас вместе с Ветковским музеем мы вот пробуем собрать перечень этих выставок, потому что никто их, в общем-то, не делал раньше. На сегодня мне удалось там 36 их собрать. И это, конечно, показательно, потому что выставки были и в Минске, выставки были и в Москве. И была целая серия передвижных выставок декоративно-прикладное искусство народов СССР, которая проехала вот по Европе и даже была в Америке. Вот. И поэтому вот такая легенда, везде повторяют и говорят, что вот рушник Анастасии Афанасьевны Короткой, он был приобретен в Метрополитен-музей американский. Ну, пока у них сайт есть, мне не удается там на сайте пока его найти.
Ну, если уже был опыт передвижных выставок, значит, ну, как минимум, надо сделать передвижную выставку по Беларуси с неглюбским текстилем.
Да, это хорошая задача была бы.
Да.
Да.
Ну что ж, давайте тогда вернемся вообще непосредственно к нашей неглюбке, а также к вашему, к вашим научным интересам пограничья. Ареал вышивки, ткачество неглюбского Насколько широко он распространен? Как, ну, границы же государственные, ему не указ.
Конечно.
Как оно работает?
Конечно. Вы знаете, интересная ситуация с изучением вот этого региона, пограничья, нынешнего, Гомельско-Брянского. Ситуация такая, что Неглюбка с конца 18 века и до 1917 года находилась в Суражском уезде Черниговской губернии. А поскольку изучение этнографические украинской культуры начались уже в XIX веке, то украинские исследователи практически не работали здесь, в этих северных районах Черниговской губернии, потому что они были населены белорусами. И все вот эти северные уезды, они как-то исчезли из поля вот, исследователей, и они не изучались практически. Вот. И поэтому все, конечно, исследования научные, они начались уже в 20 веке. Так, немножко что-то не ловила.
Да. Так в России, например, аналогичное, да?
В России, да. Значит, вот в результате вот работы с этой коллекцией, и опираясь на исследования того же Михася Федоровича Романюка по костюму, и Фадеевой, например, по вышивке, и этномузыкологов, которые изучали там песенные традиции этого региона, оказалось, что этот регион очень интересен, и он имеет, ну, по части костюма, например, и текстиля, очень такой хорошо очерченный ареал. Ну вот в работе мне, я его назвала так, Неглюбский этнокультурный ареал, потому что он формировался очень сложно и долго, и сформировался в таком сложном окружении, потому что там, вот на этой территории, жили и белорусы, и украинцы, но их было мало, и русские старообрядцы, которые переселились туда, и евреи жили, и цыгане жили, и конфессии их были тоже разные, это были и православные, старообрядцы, иудеи. Цыгане были православными, да, и католики были. То есть, вот, представляете, сколько маленьких таких микролокальных образований было. И вот как раз для формирования вот этого ареала, который, ну, для меня как Неглюбский звучит, понадобилось, ну, 200 лет. И он фактически сложился уже к началу 19 века. И охватывает он вот на территории Беларуси, это Неглюбка и 10 поселков, которые позже были образованы. А на территории России, Брянской области, это села Красногорского района пограничные и Новозыбковского. И они вот расположены ровненько вдоль реки Вихолка до селений Старые и Новые Бобовичи. И вот эта традиция, которая имеет вот такой костюм, сохраняющийся с Паневой, и сходные традиции ткачества. Конечно, в каждой деревне, можно сказать, было свое. Ага. Что-то было свое.
Ага. Так, расскажите же, вот в чем особенность неглюбского ткачества? Это цвета, это какие-то технологии ткачества, это что-то, ну, не знаю, еще, вот та же Панева, то есть оригинальные изделия, оригинальный способ ношения каких-то вещей.
Ну, да, я вот, уже, мы кстати, говорили, тут, да, да, говорили, что можно... это костюм совершенно такой вот отличный. Ага. Еще покажу. Вот это более ранняя фотография, это фотография 20-х или 30-х годов. Ага. И здесь два костюма, один девичий, один женский.
Угу. Вот, женский с платком накрученным?
Нет, как раз нет. Вот это женский костюм, у нее платок завязан по-женски, а это девичий костюм, потому что девушки, ну, такая была традиция, что в праздничный день они просто накидывали платок на голову и не завязывали его. Ну, она тут тоже в паневе, потому что девушка совершеннолетняя, достигшая, значит, расцвета своего, к ней уже можно было свататься. Это как знак был, когда она паневу одевала. Поэтому вот такая интересная фотография. Действительно, вот ваша реакция, да, где девичьи, где женские. А ведь это тоже четко традиция все прописывает, что они носили, что одевали. Сейчас я покажу еще одну фотографию хотя бы. Вот это праздничный девичий костюм, 50-е годы. Эта фотография сделана зимой, в колядный период, вот примерно так, как сейчас мы. Когда собирались такие молодежные вечерки, там называли они игрища, собирались, танцевали, играли, пели. Ну вот в таком костюме девушки еще в 50-е годы ходили. Ну,
то есть это обращает на себя внимание, кстати,
головной убор и горлячка, которую, да, вот я сейчас тоже покажу, и головной убор.
Да, я напоминаю нашим слушателям, что нас можно не только слушать, вот такой, но и смотреть на YouTube-канале, а также на нашем сайте можно послушать. посмотреть нас можно в социальных наших сетях. А без видеоконтента, к сожалению, наш разговор не так интересен. Да,
это ну, вот здесь вот немножко крупнее видно традиционный головной убор девичий, называется кубок. Вот там в ушах у нее такие пушистые шарики, пушки делались из гусиного пуха. И, конечно, полный комплект украшений. Вот с такой красивой бисерной горлячкой, такой плетеночкой. Да. Вот у меня одна, я покажу ее сейчас. Она уже сделана из очень мелкого бисера. Традиционные они немножко крупнее и делались из черного, белого с вкраплением красного. А здесь вот был у женщины цветной бисер и очень мелкий. Все равно получилась вот такая красота.
Да, вот эти горлячки, они и сейчас носятся, и более того, Ветковский музей старается их популяризировать.
Да, конечно, они проводят мастер-классы, и кто на сайт зайдет, или в соцсетях у них много страниц, это все есть, и я думаю, что любой желающий может вот, позволить себе и научиться это делать. С одной стороны, это сложно, с другой стороны, вроде бы как и не так страшно. Вот, значит, вернемся к тому, что чем...
Техника, цвета.
Техники, да, техники, цвета. Дело в том, что вот в список ЮНЕСКО внесены текстильные традиции деревни Неглюбка. Неглюбские текстильные традиции, которые включают и изготовление тканых текстильных изделий, вышивку, техники вышивки и изготовление и ношение костюма. То есть это не просто рушники. Иногда говорят, вот неглюбские рушники включены в список ЮНЕСКО. Это несколько, ну, неправильно. Поэтому все... И это список нематериального культурного наследия. То есть не предметы включены сюда, а включены знания. Тех мастериц, которые работают, и которые их сохраняют, и которые сохраняют традицию. Наверное, я хочу об этом сказать, а потом, может, мы вернемся к техникам. Сегодня в Неглюбке работает... Всего 3 мастерицы активно работают. Они работают в Неглюбском сельском центре ткачества. Объединяет их Людмила Васильевна Ковалева. Прекрасная мастерица, которая освоила всю неглюбскую традицию, хотя она и не местная. Она прекрасно ткет, возобновила ткачество паневы, платков. Платки они сейчас делают, к сожалению, пока немножечко... Ну, они ткут. Но вышивкой они занимаются меньше. Вот. А в 70-е годы, когда вот была волна вот этих прекрасных выставок, работала активно 100 мастериц. А 20 или 30 активно участвовали в выставках. То есть фактически... А старые вещи были в каждом доме. Они же в быту использовались. Это в первую очередь этот рушник, это рушник-набожник.
Этот маленький?
Нет, это маленький, уже такой немножко сувенирный. Так, попробую. Это тоже маленький рушник. То, что мне удалось принести, это тоже рушник маленький. Здесь всего 3 узорных полосы. Вообще-то на таком рушнике может быть до 9 полос. Вот узорных полосок 9. Нечетное число, у них своя традиция. И длина таких рушников достигает 4 метров. Это, ну, действительно, они большие очень. А это маленький рушничок. Я хочу просто показать, он тоже уже не новый. Он сделал в 70-е годы, и сделала его Мария Павловна Ковтунова, одна из самых известных неглюбских ткачих. Это цветной рушник. Цветом неглюбчане стали ткать только вот 60-е и 70-е годы, послевоенное время.
А до этого был просто красно-черный,
белый? До этого был красно-черный. Красно-черный-белый появился в 20-30-е годы, а до этого они были красно-белые рушники и другое. Другая техника использовалась, потому что неглюбчане используют самое большое количество техник ткачества и вышивки для своего текстиля. Вот, чтобы посмотреть технически, как это делается, это нужно смотреть, наверное, книги специальные. Это альбом «Белорусский костюм. Крой, вышивка, декоративные швы», где описаны технологические приемы. И, наверное, издание вот Галины Ремовны Рудницкой по вышивке. Но мне вот захотелось, нужно было все-таки попробовать разобраться и хотя бы какой-то такой реестр сделать, да, того, чем пользуются неглюбчане. Вот здесь вот в таком журнале «Наука и инновации» есть в 2 частях публикация, называется «Неглюбский строй. Техники изготовления». Из 2 частей, одна часть – это ткачество, другая часть – это вышивка. Здесь есть иллюстрации. То есть это просто как бы реестр того, что они делают. Мне удалось подобрать фотографии. Вот. То есть все можно там посмотреть, рассмотреть. Если будет сложно, можно задавать вопросы, связываться. Хотя бы здесь перечислено то, чем они пользуются, какими техниками. Там только техник ткачества 7. Разновидностей, это много. Техник ткачества тоже там 8 и 9. Кроме этого, есть еще такие швы декоративные, швы краевые. И в одном изделии, и бахрому они делают в платках. Я специально взяла несколько предметов, чтобы показать, вот как на одном изделии они используют разные техники. Вот такая сорочка, она уже 70-х, 80-х годов женская, праздничная. Ну, тут близко не получится. Вот это тканая вставка, ремизное ткачество. Тут есть еще разновидность простого полотняного переплетения. Вышивка на зарукавье, она сделана крестом, очень мелким, потому что это хлопчатобумажная ткань. Вот на воротнике и на манжетах тоже мелкий краевой шов и вышивка крестом. А вот в других сорочках...
Так, они морщения.
Безусловно, это самое простое, наверное, то, что они делали. Угу. Но совершенно удивительная вот сорочка есть еще одна. Когда уже жизнь изменилась, и нетлюбчанки, у них появилась возможность использовать купленную ткань, в магазине купить хлопчатобумажную тонкую, то тогда просто вот их мастерство достигло, наверное, самого такого высокого предела просто. Когда они в счетную технику использовали при шитье на хлопчатобумажной ткани. Это совершенно вот бисерное шитье получалось, потому что вышивка делалась на счет ниток, на три нитки. Одно дело считать плотную льняную нитки на плотной льняной ткани, а другое дело на хлопчатобумажной. Вот здесь вот знаменитая белая неглюбское шитье белевое, где белым по белому шито белевая счетная гладь. И здесь же вот эта знаменитая неглюбская мережка. Это соединительный шов ажурный, которым неглюбка вот известна. Техника там своя, она тоже описана в литературе. Достаточно интересно и сложно делается, но вот пока мало мастеров, которые ею владеют. В самой неглюбке она была утрачена тоже в послевоенное время. В 50-е годы ею еще пользовались для того, чтобы вышить свадебный подарок. Вот невеста молодая шила своей свекрови такую белую сорочку. Ага. Еще сложнее. Вот. А в чем же еще ее особенность? Ага. Потому что неглюбка, в отличие от других мест Белоруссии, она не отказалась от своего мастерства. И, как я уже говорила, все техники ткачества и вышивки, и традиции, они продолжали развиваться. И, наверное, в этом вот уникальность той же неглюбки и вот этого всего пограничья. Потому что развивался костюм, менялась техника, менялся крой, там, сорочки, менялись техники вышивки, менялась ткань, да, менялись головные уборы. То есть он развивался, трансформировался костюм. Но он начал свои трансформации несколько раньше, в 19 веке. А в 20 веке неглюбское ткачество, оно тоже прошло несколько этапов развития. То есть от бранного ткачества, когда идет ниточка челночная с края на край ткани. Потом начали они осваивать технику перебора, которым и сейчас пользуются вот в современных рушниках. Это техника, которая дает односторонний рисунок, а на обратной стороне у него изнанка. Но мастерицы сегодняшние и раньше, они ткут свое изделие с изнанки. То есть она весь его увидит только когда снимет с ткацкого станка. Развитие ткачества шло от красно-белого рушника к красно-черно-белому. Потом были введены три цвета, удивительно. Это был зеленый, желтый и синий. А потом они начали ткать уже цветной рушник.
Так, Ирина, а сами вы научились ткать? Ну, что-то хотя бы ткать или вышивать, пока учились 40 лет этому?
Я, скажем, изучала, не училась. Знаете, к сожалению, люди делятся, на практиков и теоретиков. Вот. Станок меня всегда пугал немножко. Это мне казалось вообще недостижимое искусство. Поэтому мастерицы, которые это умеют, и люди современные, молодые, которые умеют, у меня вызывают просто чувство трепета и восторга, да. Вот. К сожалению, нет, этого мне не удалось освоить. Вышивку, я пробовала, но как-то тоже Наверное, надобности нет. То, что я делала с удовольствием, это изготовление поясов на дощечках. Вот это мое, да, вот что было. Но это к негрюскому строю отношения не имеет. Ну и, конечно, там другие там какие-то...
Вот, сейчас вы сказали, что работают только три мастерицы. Что, значит ли, что надо искать срочно людей, которые хотят этому научиться, и допустимо ли, чтобы это были люди из другого региона, или важно, чтобы это были именно свои, из своей деревни, из своего села?
Наверное, важно, чтобы они были там. Чтобы они были на месте. Наверное, это самое важное условие. Потому что вот Людмила Васильевна Ковалева, о которой мы говорили, вот ведущая мастер на сегодня, она приехала из другого региона. Uh-huh. И она полностью, она живет там, она вышла замуж, вырастила детей, и она полностью освоила эту традицию ткацкую. Вот это главное условие. И вы знаете, какая... Спасибо вот за этот вопрос. Самая интересная ситуация, что ведь каждый вот такой объект, ведь в список республики текстильные традиции были внесены в 2016 году. И сейчас в список ЮНЕСКО. И там обязательно в пакете документов есть такой пункт, как условия, способы поддержки этого объекта. И вот когда в я вот просто готовилась к передаче, поняла, что в советское время, хотя не было вот этих списков и конвенций не было, была продумана прекрасная система, после серии выставок, прекрасная система поддержки вот этого ткачества. Значит, была создана ткацкий цех от фабрики художественных изделий, были созданы кружки юных ткачих в Доме культуры, в школе. Была создана УПК, такой был учебно-производственный комбинат, где занимались девочки-старшеклассницы, они учились ткать, и они получали такой маленький документ о том, что она ткачиха. И она умела.
Художественных промыслов.
Да, художественных промыслов. К сожалению, вот вся вот эта система с уходом Советского Союза, она исчезла. И какие сейчас, как мы можем делать? Хотя бы возобновить работу фабрики художественных изделий на сегодня. Это был бы самый первый и лучший шаг.
Дякую велике. На жаль, час нас вычерпаны. Нагадаю, сегодня мы разговаривали про негрюбскую текстильную традицию со старшим науковым сотрудником отдела народознавства Центра доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук Беларуси Ириной Смирновой. Переслухать размову можно на сайте radiokultura.by, а переглядеть ее, и я настаиваю, что треба переглядеть нас у социальных сетках нашего радио. На этом гукорежиссер Лариса Мараева, оператор видео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротко с вами развитываются. До худкой встречи.